Шалом, אנחנו לומדים...
Здравствуйте, мы изучаем избранные отрывки из источников на тему «Хиссарон. Потребность к раскрытию Творца». Можно смотреть трансляцию и задавать вопросы на сайте kap.tv. Избранные из вопросов будут заданы на уроке.
По сути дела, мы уже понимаем, что потребность величия Творца является главной, направляющей нас на духовное. И насколько мы сможем постоять на этом, будем воевать, чтобы величие Творца было важнее всех остальных вещей, в конечном счете моего величия. Этим я меняю свой путь, направляю себя на духовный мир. Когда все духовное построено на величии Творца, насколько все время хозяин становится важным в моих глазах, больше, чем я сам, и я в таком виде, в той же мере могу отдавать ему. Поэтому нет здесь чего-то, какой-то посторонней темы, одной из тем, которые мы изучаем, но это основная тема. Главное, поэтому нам стоит сделать расчет, насколько величие Творца в течение дня сопровождает меня. Потребность в нем — это хиссарон, который я чувствую как потребность в дыхании, когда я все время должен дышать. И буквально должен себе каждое мгновение вспоминать через силу или проверять, насколько я чувствую потребность величия Творца, насколько я живу этим, когда это оживляет меня. Если Творец не находится в моей жизни, я сразу же падаю в свой эгоизм, который властвует надо мной и превращает меня в животного. И к величию Творца очень трудно прийти, потому что он скрыт и оберегает себя от того, чтобы раскрыться, и оберегает себя того, чтобы мы вознуждались в нем в грубой эгоистической материальной форме. Когда мы этим только разовьем наш эгоизм, но чтобы мы захотели, чтобы он властвовал в нас в таком виде, когда он больше нас, нашего эгоизма. И тогда мы сможем как раз на основе его величия, вопреки величию эгоизма, который естественным образом находится в нас, так предпочесть отдачу получению и продвигаться дальше. Поэтому, для того, чтобы позволить нам прийти к тому, чтобы требовать величия Творца, чтобы мы смогли отдавать ему, мы удостоились большой подготовки свыше, разбиения души. И тогда с помощью того, что мы находимся в десятках, мы можем развить в них необходимость величия Творца, важности Творца. И так человек да поможет ближнему именно в этом. Мы можем на самом деле вызвать свет, возвращающий к источнику, когда каждый впечатляется от товарищей, есть у него какой-то хиссарон от них величия Творца, даже в материальном виде, соревновательном, из зависти, из тщеславия, из страсти, все-таки стремится к этому, и это пробуждает свет, возвращающий к источнику. Когда этот свет мы можем вызвать, даже если мы находимся пока еще в намерениях и желаниях, стремлениях, вопросах, нечисто, конечно же, но это не важно. Это как мать понимает младенца, даже если не умеет ни спросить, ни говорить, она понимает то, что он хочет. Так нам достаточно даже кричать, просить из нашего эгоизма, дай нам, помоги нам, мы хотим, хотя желаем мы величия Творца и Его важности из всевозможных эгоистических расчетов. Но эти эгоистические расчеты принимаются свыше, как необходимое с нашей стороны, ничего не поделаешь, если мы обращаемся к Творцу, но из группы, когда каждый из нас немного отменяет себя при этом. Так вследствие этого, хотя мы и обращаемся из ощущений зависти, страсти, тщеславия, мы пробуждаем свет, возвращающий к источнику, он влияет на нас, и мы так постепенно начинаем все-таки чувствовать и потребность величия Творца, необходимость величия Творца, и также само величие Творца, которое немного светит, и мы уже можем из этого ценить, насколько это спасает меня от всего. Я чувствую, что только этого не достает. Нет здесь ничего, кроме этого. Когда, меняя мое величие, мой эгоизм, когда я все время забочусь о себе и думаю о себе, вместо этого я думаю о величии Творца, чтобы я заботился о нем через группу. И то же самое я должен прежде всего сделать, конечно же, с десяткой, а затем с ним. И этим я, благодаря этому, я буквально вхожу с материальной ступени, восхожу на духовную. Перехожу из получения в отдачу, то есть понятие величия десятки, а в ней величие Творца — это, по сути дела, рычаг, с помощью которого я буквально поднимаю себя из материального в духовное. Поэтому необходимо произвести расчет, насколько я обеспокоен этим, тем, что величие Творца будет важным для меня, когда я увижу в этом единственное, что я должен достичь, а все остальное, то, что может способствовать мне в этом, я принимаю с радостью, как поддержка для этого постижения. И ради величия Творца, ради постижения величия хозяина, я могу отдавать ему, делать всевозможные действия. И, конечно же, от этого зависит мое продвижение. И поэтому мы не оставляем этой темы. Но мы должны продолжать ее, и мы будем продолжать ее до конца исправления, потому что нет границы величия Творца, и это то, что поднимает нас, и так мы будем продвигаться. Вопросы? Да.
Мы говорим «величие Творца». Почему мы не говорим «величие свойства отдачи»? И этого достаточно. По-видимому, есть что-то еще в термине «величие Творца».
Свойство отдачи — это сила. Свойство, которая существует в природе. Но я как будто без духа жизни, я не могу обратиться к нему, к свойству отдачи, к этой силе. Это как бы присутствует, но без, как бы это сказать, я не обращаюсь к свету Хасадим, я обращаюсь к свойству вины. Понимаешь? Так это. Нет слов, нет здесь личности, нет того, к кому я обращаюсь. Творец — это не только сила, это желание, это программа, это план, это цель творения, замысел творения и цель жизни. То есть это то, что формирует мне всю мою жизнь, и всего меня, и поэтому я все-таки обращаюсь к нему. Я не обращаюсь к какому-то одному из его свойств или из его проявлений. Так это. У меня недостает слов, но так это. Моти.
Творец — это свойство разумное.
Творец воспринимается у нас. Бальсулам объясняет это в Ор-Баир, что-то там, да? Что это «приди и увидь», «бо-уре». И когда мы приходим, мы видим, раскрываем, с одной стороны, Творец Боре по отношению к нам — это все. Мы не знаем выше этого, высшую силу, которая абстрактна. Что значит высшая сила, да? Творец — это «приди и увидь», «бо-уре». Он уже относится ко мне, я могу прийти к нему, то есть приблизиться к нему, я могу войти с ним в интеракцию, да? И познать, и понять, как он, я своему любимому, а любимый мой мне. Это понятие «творец», высшая сила, она абстрактна, да?
Но вообще это нормально, то, что мы в отношениях с ним, в интеракции с ним. Ну, как-то может развиться что-то эмоциональное.
Конечно, чтобы не было у тебя чужого Бога. Да, конечно.
Ну, мы же как бы остерегаемся, чтобы там что-то...
Нет, не надо здесь фантазировать в этом случае, но с Творцом мы развиваем отношения, когда ты чувствуешь и ты понимаешь, но еще раз, это в той мере, насколько ты отменяешь свой эгоизм. Это называется поклоняться, но по сути дела это... Я не могу это объяснить. Это ты поклоняешься великому, не сильному, не тому, кто властвует. Но ты познаешь его в той мере, в какой ты желаешь, чтобы он управлял тобой. Ты познаешь его величие в состоянии, когда ты желаешь, чтобы он был великим, когда ты выбираешь это. Да.
Я бы хотел развить эту точку отмены эго перед ним. Допустим, мы приходим к состоянию, когда он управляет. Он все делает, нет никого, кроме него.
Да.
Но выражение этому, как это происходит? Например, состояние злости. Это же чувство, которое вдруг прорывается, и по отношению к Творцу тоже. Это называется не отмена.
Тогда ведь ты находишься в скрытии.
Но я все равно знаю, что он управляет всей реальностью.
Ну и что?
Но вдруг пробивается какая-то злость на что-то.
Так очень хорошо, тогда ты видишь, насколько ты не с ним. В этой мере ты не находишься в связи с ним.
То есть правильное течение — это когда я полностью себя отменяю, соглашаюсь со всем, что он делает.
Ты не только соглашаешься, ты просишь. Ведь в общем и целом это хорошая сила. Не для твоего эгоизма, но он сам по себе добрый. Здесь нет слов, да, Асав?
Yeah.
Величие Творца, о котором мы говорим, выстраивается над скрытием.
Величие Творца, оно выстраивается, исходя из того, что ты находишься в скрытии, и ты чувствуешь скрытие, и насколько недостает тебе величия Творца для того, чтобы быть человеком. Да.
Так всегда величие — это когда я должен как бы его придумать, выстроить, представить. Это никогда как что-то нисходящее свыше. То есть величие мы всегда строим снизу вверх.
Поэтому мы должны выстроить его из десятки.
Можно ли представить так, вот как раз к этому я хотел подойти. Допустим, вся десятка.
Насколько десятка важнее, сильнее духовно, чем я сам, в этой мере я учу то, что насколько важно мне величие Творца, и необходимо мне, я нуждаюсь в нем. Насколько я нуждаюсь в этом величии.
Когда мы стараемся предоставить друг другу величие над скрытием, это называется, что создаем плод.
Тогда я начинаю видеть свою жизнь как плод, когда каждый раз приливы и отливы величия Творца.
То есть на протяжении дня я могу видеть, насколько я в этих прибоях и отбоях нахожусь в требовании оставаться с товарищами, с десяткой.
Да, несмотря на все время падения, нисхождения, путаницы по отношению к величию Творца, когда я все, что в моей жизни, я сейчас начинаю измерять только по отношению к величию Творца, насколько это эффективно, насколько это опускает, насколько величие Творца держит меня правильно, да или нет, только по отношению к этому аспекту. Если я смогу удержать это в определенной мере постоянно, я вхожу на духовную ступень. Только чтобы вы знали, здесь... Но это зависит также от того, насколько я нахожусь в десятке. Потому что самому мне не удержаться в этом. Без кли. Хорошо, да?
Вчера вы сказали что-то в десятке о том, что величие Творца нужно удерживать в скрытии. Он скрывает себя с помощью эго, так и мы должны скрывать его над эго.
Да.
Можно ли объяснить, как удерживать скрытие?
Я не помню, в связи с чем, а? Но это было на встрече десятки. Величие Творца, конечно же, что значит скрытие? Я не собираюсь рассказывать всем, насколько недостает мне величия Творца, или насколько я нахожусь в величии Творца, и насколько это направляет меня во всей моей жизни. Я не рассказываю это никому, но я все время чувствую как бы своего рода внутреннюю тревогу. Не достает ли мне величия Творца или нет? Эта тревога должна присутствовать все время. Вот такой трепет. Я все время нахожусь в этом. Это, по сути дела, порождает в конечном счете постоянную потребность в этом, и это продвигает меня. Это то, что увлекает меня. Этот аспект является духовным аспектом и главным. Да.
Так что ж такое скрытие? Над другими? Не говорить напрямую с другими людьми?
Ну, конечно же, напрямую мы об этом не говорим, кроме как иногда немного на семинарах, или же в течение дня, когда вы говорите между собой. Но вы можете говорить об этом, но говорить не личным образом. Когда мы так должны делать, так написано, так это. То есть не я. Этого не стоит делать, потому что пока что мы находимся в эгоистических желаниях, и мы можем навредить в этом друг другу.
Есть такая вещь, как скрыть себя от его лика?
Скрыть себя от Творца? Это уже вещи очень возвышенные. И скрыл Моше. Но мы еще это увидим. Мы не говорим сейчас о скрытии. Есть несколько скрытий. Мы не говорим о скрытии от того, чтобы величие Творца было скрытым, чтобы величие Его раскрылось. Но Сам Творец, мы не хотим, чтобы Он раскрылся. Мы только хотим получить силы от того, что Он велик, без того, чтобы якобы познать Его самого. И тогда это мы и раскрываем.
Так как удерживать такой подход, чтобы искать силы для его величия, но не раскрывать, что он велик?
Да, но ты должен различать между одним и другим. Это должно быть четкое ощущение, что я нуждаюсь только в силе его величия. Как бы это сказать? Ну, скажем, у меня есть важный отец. Как ребенок, у меня отец большой, он придет и побьет тебя. Знаете, иногда так ребенок думает. Так чем он пользуется? Он пользуется величием отца, и тогда он не боится. Так и мы должны. То есть величие, насколько мы, не то чтобы мы знали его, но величие его. Его величие. Почему? Потому что в мере его величия, которое будет во мне, я выстрою в себе свойство отдачи. И не буду требовать ничего, кроме этого. И тогда уже в мере отдачи, которую я выстрою в себе, я начну познавать все. А иначе это не будет ради отдачи, это не будет духовным. Да.
В примере, который вы привели, это очень успокаивает эго. Есть большой папа, он хранит, помогает, все этого хотят.
Отлично, я хочу также и в духовном. Пожалуйста, бери этот пример. В чем проблема?
Как это превращается в свойство отдачи?
Это не запрещено.
Как это переходит в свойство отдачи? Тем, что успокаивает и дает уверенность в том, что есть большой отец.
Чтобы было величие Творца в твоих глазах, это очень хорошо. Что плохого, скажи мне? Неплохо. Неплохо. Как ты это раскроешь, разовьешь это, будешь просить этого? Ты хочешь, чтобы его величие берегало тебя, чтобы оно управляло тобой? Что будет его величием? Величие, свойство отдачи на свойством получения. Когда ты должен будешь преклонить свою эгоистическую голову и принять его господство. Но в этом пока что ты эгоист. Приобретаешь уверенность, приобретаешь какой-то успех, не боишься врагов, вредителей. Это пока что так, что поделаешь. Эгоизм работает в очень простом виде. Хорошо, да?
Ну,
Влад.
Тоже хотел спросить, как Гилад, может, вы имели еще в виду что-то? Когда Творец себя скрывает за счет нашего эго, а мы должны его скрыть над своим эго. И так приходит к раскрытию. Может, вы имели в виду, что через... Что имели?
Я имел в виду много вещей, больше я не говорю, потому что вы должны начать что-то чувствовать. Нащупывать. Хорошо. Все. Вперед. Ну, давайте почитаем.
Первый отрывок Бааль Сулам Шамати, 211 статья, как стоящий пред царем. Сидящий в своем доме не похож на стоящего перед царем. То есть вера должна быть такой, чтобы человек ощущал себя постоянно находящимся перед царем, что вызывает совершенную любовь и трепет. А до тех пор, пока не достиг такой веры, не может позволить себе перерыва и отдыха, потому что это его жизнь, и никакие иные возможности не захочет получить вместо веры. Отсутствие веры должно ощущаться во всем человеке, настолько, чтобы стало привычкой, его второй природой. В мире сказанного вспоминаю о нем и не могу уснуть. Но впечатление этого мира гасит ощущение веры. Ведь каждое наслаждение аннулирует страдания и боль. А потому он не желает получать никакого утешения в своем состоянии. Необходимо остерегаться, чтобы любым материальным получением не аннулировать стремление к духовному. А это возможно только если сам будет сожалеть, что наслаждение гасит искры чистых намерений и ощущение отсутствия и недостатка духовного. И это сожаление и боль убережет его, не дав растерять чистые духовные желания.
Еще раз.
Сидящий в своем доме не похож на стоящего перед царем. То есть вера должна быть такой, чтобы человек ощущал себя постоянно находящимся перед царем.
Сидящий дома — это находящийся внутри своего эгоизма, стоящий перед царем, который готов уже справиться со своим эгоизмом и находиться перед Творцом,
что вызывает совершенную любовь и трепет. А до тех пор, пока не достиг такой веры, не может позволить себе перерыва и отдыха, потому что это его жизнь, и никакие иные вознаграждения не захочет получить вместо веры. Отсутствие веры должно ощущаться во всем человеке, настолько, чтобы стало привычкой, его второй природой. В мире сказанного вспоминаю о нем и не могу уснуть. Но впечатление этого мира гасит ощущение веры. Ведь каждое наслаждение аннулирует страдания и боль. А потому он не желает получать никакого утешения в своем состоянии. Необходимо остерегаться, чтобы любым материальным получением не аннулировать стремление к духовному. А это возможно только если сам будет сожалеть, что наслаждение гасит искры чистых намерений и ощущение отсутствия, недостатка духовного. И это сожаление и боль убережет его, не дав растерять чистые духовные желания.
Вопросы? Да.
Амнон, ну.
Рав, говорится, что работайте на Творца в радости. Так почему человек должен быть в страдании, если он должен наслаждать?
Не находить страдания? Не находись в нем.
Но ведь он пишет.
И если ты находишься в эгоистическом желании, то, конечно же, выйти из него и поменять источник наслаждения с эгоистического источника на место отдачи, конечно же, это неприятно. Ты должен сожалеть о том, что предыдущий источник наслаждения уже не наполняет тебя, или же наполняет, но он также обманный, и это несет тебе проблемы, страдания, неприятные ощущения и так далее. Да?
Да. Я говорю, почему?
Ты не можешь с помощью непрекращающихся наслаждений перейти из желания получать на желание отдавать. Ты тогда не оторвешься никогда от желания получать.
Но я преодолеваю желание получать. Это то, что я делаю. Я рад тому, что мне удается преодолеть желание получать.
В чем?
Тем, что я заменяю его на желание отдавать.
А как ты это делаешь?
Ну, это уже что-то другое, как я это делаю.
Нет, это не что-то другое. Именно здесь, тем, что ты переворачиваешь какие-то основы, ты как раз сталкиваешься с проблемой, что ты не способен этого сделать. Так как же ты перейдешь желание получать на желание отдавать? Чтобы твое желание отдавать захотело, получать захотело отдавать.
Я не очень понимаю. Я не понимаю, что мне боль, страдание даст.
Страдание ты будешь чувствовать в той мере, пока ты еще находишься в желании получать. Что ты пока еще находишься в такой оценке, что твой эгоизм — это вещь большая. И тогда ты должен сожалеть. Почему не Творец Велик, то есть сила отдачи, любви, выход наружу к другим, почему не это велико в моих глазах, а велико в моих глазах, как я оберегаю себя, главное, мой живот, все, что происходит со мной, и все. И я не могу освободиться от этого. Ощущение, разум, который связан с ним, они властвуют надо мной, и я ничего не могу сделать. Я все время в этом. Подсознательно я все время нахожусь в состоянии, что я должен все время думать о себе, хочу я того или нет. Эта природа полностью сковывает меня. Как ты выйдешь из этого? Скажи мне, как? Если бы ты мог нажать на кнопку, вызвать какую-то силу, рычаг, чтобы поднять себя из всех забот о себе, ты прав. Я нажимаю на кнопку, и сейчас мои разум и сердце поднимаются из всего этого болота, из всего этого мусора, когда я все время думаю о себе. И я чувствую, я не думаю о себе. Как это не думать о себе? Вы способны? Ну, сделай так. Не думаю о себе. Это называется сокращением. Ну, как? А потом думать о ближнем, о группе, о десятке, чтобы они были важнее меня. Не на словах, а по-настоящему. То есть, когда они займут то место, которое называется моим сердцем, когда я прежде заботился только о себе, таким я родился, теперь я забочусь только о них. Так это произошло. Ну, а затем еще более этого, внутри них я раскрываю Творца. Когда я забочусь только о нем, только о его важности, величии, он направляет меня, они меня направляют на то, чтобы отдавать ему. Так от любви к творениям, к любви к Творцу, не может быть. Может быть, только если один встанет, другой падает, или наоборот?
Так страдание в том, относительно желания получать. То есть желание получать сожалеет о том, что я его не преодолеваю.
Да.
Если отделить меня и мое желание получать, то выйдет, что не я страдает, а желание получать страдает о том, что преодолевают его.
Верно. Отлично. Правильно, уже хорошее развлечение. Отлично, да, Эдди?
Он здесь пишет, что все, что касается материального, гасит хиссарон. А еще говорит, нужно остерегаться всего материального, чтобы не отменило его хиссарон. В чем должна заключаться работа с желанием к материальному? С разными желаниями, которые приходят и гасят хиссарон.
Мы не работаем с желаниями. Свет не работает желаниями. И я очень слаб, чтобы... Свет работает желанием. Я очень слаб, чтобы работать желанием. Мне нельзя есть сладкого. Правильно, Влад? Нельзя. Поставь передо мной сладкое, и я что-нибудь украду. Я украду что-нибудь. Не совсем пирожное с кремом, но что-то сладкое. Какое-то пирожное. Но против желания получать по-настоящему мы устоять не можем. Это нам ясно в разных видах наслаждений. Еда, секс, семья, деньги, почести, власть, знания. А это ты наверняка украдешь, поскольку это наша природа. Нет у нас ничего, кроме этого. У нас в природе только расчет, стоит или нет. Если я чувствую, что я могу немного вот так украсть в чем-то, я... Не буду стесняться, не увидят меня, не словят на это, не накажут. Это скрыто от меня немного. Это входит в расчет, но в конечном счете я вор, потому что желание получать обязывает меня. Мне нужна сила против этого. Очень просто. Это простая физика. Что здесь может быть? Только десятка. Только десятка.
Но как десятка здесь может помочь? Вдруг пробуждается желание, стремление к разным наслаждениям.
Да.
А он говорит здесь, надо остерегаться. Как остеречься?
Выстроить воздействие десятки на меня таким образом, когда я постепенно увижу, что мне нужна поддержка. Мне нужна от них поддержка, и тогда я кричу, обращаясь к ним, и тогда я раскрываю, что в них тоже этого нет, но это не сразу, что и в них тоже нет ничего, но в них я раскрываю Творца, то есть силу объединения, которое между ними, что называется Творцом Боре по отношению ко мне, Боуре, приди увидеть силу объединения между ними, которую я начинаю видеть, что она существует, она помогает мне, потому что я включаюсь в нее, включаясь в силу объединения, я отменяю себя. Обязательным образом это по неволе выходит, потому что я присоединяюсь к ним, я как бы оставляю себя, я включаюсь в них, отменяю себя. И растворяюсь в них, как это сказать правильно? Растворяюсь в них, да, и все. Так это и происходит. И тогда я вместо себя нахожу там Творца в десятке. Это называется от любви к творениям, к любви к Творцу. И это действует на меня уже, если я прихожу к этому, так они держат меня. Они держат, и я не герой. Да?
какая связь любви и силы, то, что излучается на меня, и наслаждение, или моим желанием, когда тянусь к чему-то материальному. Как это действует друг на друга?
Любовь — это не так, как мы думаем в этом мире. Любовь — это сила объединения.
Как эта сила объединения действует на желание, меняя его в другое направление?
Потому что мое желание индивидуалистическое, оно противоположно объединению. И когда объединение становится больше, это называется «все преступления покрывает любовь».
Последний вопрос. Есть во всем этом какая-то просьба к изменению или исправлению желания? И если я чувствую, что вдруг захватило меня какое-то материальное желание?
Лучше, это правильно, что мы так просим, измени мое желание, измени мне все. Но лучше всего... Управляй, властвуй.
Он и так управляет?
Нет, я хочу, я требую, чтобы он правил. Это то, чего я хочу, и я хочу, чтобы он правил надо мной.
То, что Творец дает мне желание, он не управляет мной? Кто дал мне желание?
Нет, он дает мне желание эгоистическое. И в этом он сейчас управляет мной. Я хочу, чтобы он управлял мной в противоположном желании, в отдаче. Это то, что я должен требовать. Так через группу я приближаюсь к этому. Хорошо, да? Отлично, продолжим.
Второй отрывок из трудов Рабаша, второй том. Кто приводит к молитве? Запрещено человеку говорить: «Я подожду, пока Творец даст мне пробуждение свыше». И тогда у меня появится возможность выполнить духовную работу. Бальсулам говорит, что в отношении будущего человек обязан верить в вознаграждение и наказание. То есть он должен сказать: если не я для себя, кто для меня? А когда я только для себя, то что я? И если не сейчас, то когда? А раз так, то запрещено человеку медлить даже одно мгновение. А должен сказать себе, что если не сейчас, то когда? И нельзя ждать более подходящего времени, говоря: «Вот тогда я начну заниматься духовной работой». А как сказали мудрецы, не говори: «Когда появится время, буду учиться». А если не появится?
Короче, мы должны все время ускорять время. В таком виде, что мы не ждем ничего. Это самая большая проблема, когда проходят недели, месяцы и даже годы, и человек ждет, когда это произойдет. И это работа клипы. Это клипа. Когда мы согласны со всем, что происходит. Вот так. Но если я нахожусь в десятке и реализую ее и как можно больше, тогда я то, что называюсь, жду. Но это уже не ожидание. Я нахожусь в работе. Я понимаю, что эта работа должна продолжаться, пока каждая монета не соберется в большой счет. Но когда каждый грош, каждый момент собирается в этот большой счет. Это важно. Поэтому нужно делать расчеты. Буквально, ты слышишь, Влад? Каждый день вечером ты делаешь расчет. Так вот. И проверять себя. Проверять себя. Вот так. Это обязательно. Вместе с тем должно быть терпение. Терпение ты относишь к Творцу, когда... Да, я даю тебе все ключи от моей жизни, но это уже настоящее самопожертвование. И тогда можно все время продолжать в чем только возможно, и вместе с тем он понимает, что он зависит от Творца. Хорошо? Ладно, дальше. Третий отрывок из трудов Рабаша, первый том. «Если женщина зачнет, единственным средством достичь хисарон, ведь нам не хватает желания отдавать, это только при помощи молитвы, которая является промежуточной ступенью между человеком и хисароном». То есть он молится Творцу, чтобы дал ему то, в чем он не нуждается, чтобы, чтобы стало недоставать ему. И кли в отношении хисарона — это в отношении ощущения, чтобы не чувствовал хисарон.
Хисарон к хисарону.
И молитва, чтобы Творец дал ему свет, который является наполнением его потребности. Из этого следует, что наполнение является потребностью. И получается, что у человека нет иного совета, кроме как молиться Творцу, чтобы дал ему хисарон потребность. И это является связующим звеном между клей и светом. Это, как сказал мой отец и учитель от имени Рава из Пурцева, благословенной памяти, о словах, которые сказал Рабби Шимон. Быстрее всего должен торопиться человек тогда, когда есть у него пустые карманы. И карман означает кли, в который кладут деньги. Другими словами, карман означает недостаток, а деньги называются наполнением этого недостатка. Получается, что если у человека нет кармана, то есть хисарона, это считается еще хуже, чем когда нет у него наполнения, так как такое состояние называется, что ему не хватает сознания. Из этого следует, что когда нет у человека ощущения недостатка в том, что нет у него кли для желания отдавать, он должен как можно скорее поторопить себя. И в чем? В молитве, которая является средством между кли и светом, то есть между хисароном и наполнением, и тогда человек уже чувствует хисарон в том, что он не может работать ради отдачи.
Вопросы? Ну, хорошо. Короче, мы должны понять, что нужно развивать потребность к хисарону. Нет у меня потребности величия Творца. У меня есть потребность в своем собственном величии, чтобы я был большой, чтобы я постиг, чтобы я понял. Я почувствовал я. Как мне сделать так, чтобы я смог стать нулем или даже несуществующим? И только забота о Творце наполняла бы меня. Это, по сути, духовный кли. Стараться подумать об этом. Мы недалеки от этого. Уже были у нас так частично такие ощущения. Нам нужно их выстроить, соединить вместе и поработать над ними более целенаправленно. Если я захочу не чувствовать себя, а вместо себя почувствовать Творца, когда Его величие закроет собой весь горизонт, это самое желаемое для меня состояние. Да.
Четвертый отрывок из статьи Рабаша третьего тома. «А я всегда надеяться буду. А я всегда на тебя надеяться буду и умножать всякую хвалу тебе». И надо объяснить, что когда человек чувствует близость к святости, к отдаче, и несомненно, что Творец приблизил его, и он должен восхвалять Творца, что вытащил его из низкого состояния, вел его в состояние ощущения духовного, чтобы человек не удовлетворялся этим, и человек также должен дать для этого оценить свое состояние и насколько это возможно представить себе, что это является очень важным, то есть что все, что он способен оценить, важность этого, это для него все еще важнее, чем его постижение. И все равно он говорит, «А я всегда на тебя надеяться буду». То есть есть ступени более высокие, чем я могу себе представить. Но как такое возможно? Насколько он способен, он оценивает, что это важное. Но как может быть, что есть что-то еще важнее, чем это можно себе представить? И на это ответ «я всегда надеяться буду». То есть, когда будет у меня возможность представить реальность более важную, чем я способен сейчас себе представить, и так или иначе умножать всякую хвалу тебе. Получается, хотя сейчас я восхваляю тебя ради настоящего, и благодаря тому, что я всегда надеюсь на тебя, что смогу постичь большее понимание твоей важности, но должен больше добавлять восхваления.
Ты хорошо.
Читай еще раз.
«А я всегда надеяться буду и умножать всякую хвалу тебе». И надо объяснить, в то время, когда чувствует, что есть у него близость к отдаче, и несомненно, что Творец приблизил его, и он должен восхвалить Творца, что вытащил его из низкого состояния и ввел его в состояние ощущения духовного, чтобы человек не удовлетворялся этим. И человек также должен дать для этого оценить свое состояние, и насколько это возможно представить себе, что это является делом очень важным, то есть что все, что он способен оценить важность этого, это для него все еще важнее, чем его постижение. И все равно он говорит, «А я всегда на тебя надеяться буду». То есть и есть ступени более высокие, чем я могу себе представить. Но как это возможно? Ведь насколько он способен оценить, что это важно, как может быть что-то еще важнее, чем это можно себе представить? И на это ответ «я всегда на тебя надеяться буду». То есть у меня будет возможность представить реальность более важную, чем я способен себе сейчас представить. И так или иначе умножать всякую хвалу тебе. Получается, хотя сейчас я восхваляю тебя ради настоящего, и благодаря тому, что я всегда надеюсь на тебя, что смогу постичь большее понимание твоей важности, будет у него больше возможности добавить восхвалений.
То есть нужно остерегаться, чтобы все время быть в стремлении ценить Творца больше, чем может себе представить, чем может почувствовать. Да, Ори.
Я именно об этом хочу спросить. Что я должен сейчас себе представить? Вы сказали сейчас что-то, но можно ли это немного подробнее объяснить?
То, что Творец мне важнее, чем то, что я сейчас ощущаю.
Представлять какую картину? Что я должен представить себе?
Власть, управление.
Творца.
Творца. То, что я сейчас чувствую, я чувствую свое собственное управление, свою власть. А я хочу почувствовать, что управляет Творец. По крайней мере, почувствовать, что все, что я чувствую, проходит через Него, проходит через Его управление.
Я понимаю, что вы говорите, но только я не вижу, что я себе представляю это. То есть слово «представлять» — это значит, что я иду и вижу что-то, к чему я хочу прийти.
То, что я сейчас вижу, это Творец показывает мне. Это нормально?
Это да. Это нормально?
Это да. Допустим, ты согласишься и говоришь, да, это мне показывает Творец. Теперь я в этой картине этого мира хочу почувствовать Его величие. Его важность очень проста. Я хочу заменить важность того, что я вижу, на важность Творца, который все мне это показывает. То, что Он мне показывает картину реальности, этим он меня путает. Все равно, что ты обращаешься к ребенку. Говорит, посмотри, посмотри здесь, посмотри там. Ты его путаешь, и тогда он... Ты хочешь перевести его внимание на что-то другое. Отвлечь его. Так с Творцом в этом отношении ты должен быть в борьбе. Он хочет тебя запутать, как малого ребенка, тем, что дает тебе, показывает всякие картины воображаемого мира. А ты через эти картины хочешь увидеть его. Тогда ты начнешь раскрывать, что все картины, которые он тебе показывает, картинку за картинкой, ну, как есть такая машинка, которая показывает тебе слайды один за другим. Как когда-то, как называли? Ну, машинка диапозитив, слайды показывала. Ты хочешь, чтобы тебя не путали этими картинками. Ты хочешь быть на связи с ним. Не скрывайся за формами, которые он тебе показывает. Не путай меня. Я хочу почувствовать тебя, понять тебя, наладить связь с тобой, а не с теми картинками иллюзорного мира, который ты мне показываешь.
Спасибо, Рав. Мое самое большое страдание. Я приведу вам пример. Скажем, сейчас я хочу машину Феррари. Я могу представить себе, что я сижу в машине, переключаю скорость, с большой скоростью еду, все на меня смотрят прекрасно. И я слышу, что вы говорите в этом каждый урок, и моя проблема в том, что я могу себе представить, но это кажется абстрактным. И я даже... Некоторые вещи не могу себе представить в картине.
Приблизься к группе.
В каком понимании, в каком аспекте?
В том аспекте, что захоти раствориться в них. Потому что тогда ты начнешь чувствовать, что означает чуть-чуть выходить из себя. И тогда у тебя появится больше ощущение, что значит включиться в Творца.
То есть это находится в этом?
И нет другой методики. Иначе ты не почувствуешь, что значит подняться над эго. Иначе мы с Творцом не можем и в него включиться только через группу, когда ты получаешь разные такие понимания, что значит приподняться. И да, и нет, к примеру.
Возьмем пример десятки. Когда я сижу в десятке, мы состоим из двух видов людей. Первый вид, когда на самом деле рассказывают, насколько они близки к Творцу, это те, которых я не могу понять и приблизиться к этому. А другие говорят, ребята, мы прикладываем усилия вместе, давайте прикладывать усилия. И нет чего-то на самом деле сильного. Вот, почувствуй.
Я не знаю, что делать. Что вы рекомендуете сделать в десятках, чтобы достичь этого? Ну ведь это через десятку. Ну, я тебе говорю то, что происходит. И меня... Я не нахожусь сам в десятке, очень сожалею, но не получается. Не выходит. Ладно, поработаем над этим. Я думаю, что мы должны перейти. Хотите остаться в этой теме или перейти на Птиху? Кто за то, чтобы продолжить эту тему? Кто за Птиху? Четверть эти, четверть туда, а половина... Да. Цвик, ты что хочешь? Птиху. Ну, все, решили. Слава Богу, есть хоть кто-то, кто может нормально подумать.
Перейдем к следующей.